Глава 10. О сентиментальности и наслаждении. Еще более глубокие и определяющие связи соединяют доктрину непротивления с содержательными корнями всего учения. Ибо идея любви, выношенная и выдвинутая Львом Толстым, вносит от себя такое содержание во все его основоположения и выводы, которое предопределяет собой неверность почти всех его вопросов и ответов. Любовь, воспеваемая его учением, есть по существу своему чувство жалостливого сострадания, которое может относиться к какому-нибудь одному определенному существу, но может захватывать душу и безотносительно, погружая ее в состояние беспредметной умиленности и размягченности. Именно такое чувство, укоренясь в душе, захватывает ее глубочайшее чувствилище и, определяя собой направление и ритм ее жизни, несет ей целый ряд опасностей и соблазнов. Так, прежде всего, это чувство само по себе дает душе такое наслаждение, о полноте и возможной остроте которого знают только те, кто его пережил. Испытывать его есть благо совсем не в том только смысле, что оно морально ценно и что его следует испытывать, но и в том смысле, что оно само по себе дает душе величайшее удовлетворение, услаждая ее и насыщая ее этой сладостью. В этом состоянии душа переживает себя блаженно единую, целостно охваченную и растворенную. В ней все как бы течет и струится, звучит и светится, поет и сияет. Она обретает в себе самой источник ни в чем другом не нуждающегося счастья, и притом такой источник, которого не может отнять у нее чужой произвол, и по сравнению с которым другие источники кажутся скудными, слабыми и ненадежными. Но именно это, непосредственная доступность ключа к наслаждению, его самодавляющий характер, интенсивность даруемого им удовлетворения и особенно способность его играть и петь в беспредметном умилении могут незаметно приучить душу к духовно неоправданному и духовно малозначительному самоуслаждению, к сосредоточенности на этом самоуслаждении и на его добывании. Это благо может приковать к себе душу не силою своего духовного превосходства и совершенства, а силою своего услаждающего блаженства, и далее именно постольку оно может повести к охлаждению и инстинктивному отвращению от всего, что не есть это благо или что не ведет к нему. Это может породить практику и теорию морального наслажденчества, гедонизма, искажающую и силу очевидности, и миросозерцания, и основы личного характера. Моральный гедонист инстинктивно тяготеет ко всему, что вызывает в нем состояние блаженного умиления, и столь же инстинктивно отвращается от всего, что грозит нарушить, оборвать и погасить это состояние. Его духовное око начинает искать во всем умиляющего и быстро отвертывается или закрывается, как только в поле его зрения появляется что-нибудь возмущающее или отвратительное. Раздражение, ожесточение, злоба тягостны ему и в нем самом, как чувство, противоположное искомому блаженству, и в других, как колеблющее его собственное блаженное равновесие и самочувствие. Поэтому он, как бы из инстинкта самосохранения, приучается отвертываться от зла и предаваться своему внутреннему благу. Постепенно его духовное око приспособляется и научается видеть во всем умилительное и не видеть того, что подлинно отвратительно. Тягостный, мучительный, изнуряющий душу опыт подлинного зла совсем отстраняется им и отводится. Он не хочет этого опыта, не позволяет ему состояться в своей душе и вследствие этого постепенно начинает вообще не верить во зло и в его возможность. Осознав этот прием свой, он формулирует его в виде правила, рекомендующего отвертываться от зла, не досматривать, забывать. И согласно этому правилу, все воспринимаемое им начинает систематически процеживаться, перетолковываться, искажаться. Моральный гедонист не видит того, что ему реально дается, и видит не то, что подлинно есть, Он ценит в опыте не объективную верность и точность, а соответствие своим субъективным настроениям и выросшим из них фантазиям. Он приучается фантазировать в опыте и испытывать свои фантазии как реальность. Его миросозерцание приобретает черты идиллической противопредметности. Понятно, как отзывается это все на его жизнеучительстве, особенно когда он касается вопроса о сопротивлении злу насилием. Только по недоразумению можно видеть в нем учителя и вождя. Понятно также, что моральный гедонизм повреждает не только очевидность, но и характер человека. Состояние умиленности и растворенности не только не включает в себя волю, но и отводит ее как начало, с одной стороны, ненужное, а с другой стороны, напрягающее, сковывающее и потому мешающее растворению и текучести. Ибо воля не растворяет душу, а собирает ее и сосредоточивает. Она не погружает ее в безгранное, беспредельное течение, а творит грани форму. Она не беспредметна, а определительна и определенна. Она не может говорить всему блаженно приемлющее «да», но нуждается и в твердом, обоснованном отрицании. Поэтому гедонистическое умиление, охватывая душу и завладевая ее центральным чувствилищем, вовлекает ее в некое безволие, выражающееся то в безразличии, то в прямой враждебности ко всем волевым порывам и заданиям. Любовь, исповедуемая и проповедуемая умиленными моралистами, оказывается состоянием безвольным или пассивно-волевым. Эта любовь не укрепляет характер сосредоточением сил и выковыванием духовного центра личности, а постепенно ослабляет его. Она не формирует личный дух, а услаждает душу беспредельностью и неопределенностью. Она отучает ее от стойкого отрицания и тянет ее к всеприемлющему и всепримиряющему нейтралитету. Такая безвольная любовь не есть уже активная эмоция, ибо эмоция не враждебна воле, а нуждается в ней и ищет сближение с ней. Но это и не пассивный аффект, ибо аффект по самой глубине своей не может быть беспредметен, подобно тому, как рана невозможна без ранящей стрелы. Безвольная любовь гедонистического моралиста есть скорее настроение, легко уживающееся и с безвольностью, и с беспредметностью. В качестве безвольного настроения эта любовь сентиментальна, а в качестве беспредметного настроения эта любовь бесцельна. Она не несет в себе ни духовного задания, ни духовной ответственности. Это есть чувствование, насыщающееся собою. Оно есть не начало, а конец, не исход, а завершение, не ступень, а достижение. Это есть сладостная самоценность или самоценное наслаждение. И тот, кто пребывает в нем и не позволяет ничему внешнему вывести себя из него, тот объявляется правым. Может ли такой безвольный и сентиментальный характер, сознательно угашающий в себе начало героизма, сладостно тонущий в безграничном и беспредметном настроении и при этом сознательно утверждающий свою правоту как единственную и образцовую для всех людей, может ли он поставить и разрешить героическую проблему сопротивления злу? И не ясно ли, что, решая эту проблему, он создаст скорее соблазн для безвольных и переутомленных душ, чем укрепление и умудрение для стоящего на верном пути человека? Далее, как это ни странно кажется на первый взгляд, такая любовь не только не сближает любящего с другими людьми и не вводит его в единую живую систему совместности, солидарности и общности, но, наоборот, отрывает его от них, противопоставляет его и закрепляет это противопоставление своеобразным, философическим, оправдываемым, практическим безразличием к их судьбе. Эта особенность объясняется, с одной стороны, моралистическим подходом к любви, с другой стороны, ее услаждающим действием. Мораль требует от человека сострадания, понуждает к нему, укоряет за его отсутствие. Этим она сосредоточивает внимание человека на самом себе, приучая его к своеобразному, иногда довольно утонченному эгоцентризму. Морализирующий человек интересуется главным образом, иногда исключительно, тем, что он сам испытывает и чего он сам не испытывает, и, укоряя себя, старается ввести в состав своей личной жизни новые морально ценные переживания. Но если ему это удается, и он начинает испытывать и переживать сладость сентиментальных настроений, то сложившийся эгоцентризм не только не ослабевает и не исчезает, но закрепляется и упрочивается в наслаждающейся душе. Вот почему для сентиментального моралиста в его настроениях существенен не внешний любимый им предмет, а он сам, любящий субъект. Важно, чтобы я сострадал, и это морально важнее, ценнее и психически реальнее, чем состояние того, к которому я имею сострадательное отношение. Необходимо, чтобы я умиленно жалел. Тогда я буду блаженствовать. И по сравнению с этим событием, начавшегося во мне блаженства, судьба желаемого мной предмета решительно отходит на второй план. Дело не в том, что кто-то страдает. Страдания даже полезны людям. Дело и не в том, чтобы во внешних отношениях и делах людей что-то состоялось или чего-то не состоялось. Это не в человеческой власти, а в Божьей воле. Дело вообще не в последствиях поступка. Соображения о них совсем не должны весить в мотивах и намерениях человека настолько, что поступок прямо объявляется тем более морально совершенным, чем менее совершивший его думал о его последствиях. Все дело в том, чтобы я внутренно исполнял волю Божию, то есть любил, а остальное не в моей власти, и потому не определяет собой моих заданий. Вот почему любовь сентиментального моралиста не уводит его душу от него самого и не освобождает ее от собственного бремени и личных пределов, но наоборот, закрепляет их. Сентиментальный человек не уходит в то, что любит, и не отождествляется с любимым, не забывает себя, поэтому он и не строит любимого предмета, не творит его, ибо для этого необходимо переложить целевой центр своей жизни из себя в него. Такой моралист центрирован эгоистически, и именно вследствие этого его любовь оказывается практически мертвенную. Он воспевает ее и призывает к ней, но то, что он воспевает, есть состояние внутренней завернутости и практической недейственности. Это есть любовь беспредметно экстенсивная и общественно вялая, безразличная к последствиям своих поступков и к общественному благу. Ее лозунг выражается словами «предоставить других самим себе, а самому жить добрую жизнью». Любящий субъект оказывается несравненно важнее любимого объекта. И понятно, что в тот момент, когда сентиментальной душе приходится выбирать между тем и другим, она, оставаясь верной своей природе и своим принципам, останавливает свой выбор на субъекте и его драгоценной моральной правоте. Это не значит, что сентиментальный моралист отвергает всякое самопожертвование или совсем не способен к нему. Бывают такие острые случаи, когда он прямо советует ставить самого себя на место убиваемого или жертвовать своей жизнью. Однако при внимательном анализе обнаруживается, что он жертвует своей жизнью не ради спасения любимого, а ради собственной праведности. Ибо, как уже установлено, ответ должен иметь в виду именно те случаи, в которых спасти любимого может только физическое противодействие угнетателю, а не предложение самого себя в заместители убиваемой жертвы. Если волевая, героическая, несентиментально любящая душа стоит перед заданием спасти от смерти любимого человека или, соответственно, оградить от насильников, растлителей, семью, церковь, родину, то она не может считать свое задание разрешенным, если она праведнически погибнет вместе со спасаемым и притом погибнет, потому что не решится приступить к пределам своей моральной праведности. Но сентиментальный моралист любит только до пределов своей личной моральной праведности, но не свою моральную безукоризненность. Правда, он любит и готов защищать любимое, но лишь до тех пор, пока не окажется необходимым физическое противодействие, которое для него морально запретно, как греховное постыдное насилие. Поэтому если жизнь ставит его перед необходимостью выбора между спасением любимого и спасением своей личной праведности, он, не обинуясь, спасает свою праведность, хотя бы ценой ее смертного конца, и предает любимый предмет. Его жертва заключается не на алтаре любимого предмета, а на алтаре собственного морального совершенства. Этим и определяется предел его эгоцентрической любви. Конечно, это совсем немало, если человек ставит свою моральную безукоризненность, как он ее сам понимает, выше собственной жизни. Однако именно эта преданность его собственной добродетели обнаруживает, сколь мало он предан всему, что не есть она. Если насильник нападает на любимого человека, и я в этот момент предпочитаю, чтобы он был убит, хотя бы вместе со мною, чем чтобы я оказал насильнику физическое противодействие, то вся моя любовь оказывается аффиктированным прекраснословием. Я обнаруживаю тем самым, что моя любовь ограничена своей собственной природой, что эти пределы обрекают ее на своеобразное практическое дезертирство и предательство, и притом в наиболее критический момент, что я в действительности не смею любить самозабвенно, цельно и героически из боязни согрешить, и что вся моя любовь есть разновидность практического безразличия к якобы любимому предмету. Понятно, что если бы акцент любви лежал не на самом любящем субъекте, а на любимом предмете, то обращение к физическому противодействию не выросло бы в непреодолимую преграду. Спасающий спас бы любимого, не рефлектируя на возможный грех и не трепеща перед своей возможной моральной небезукоризненностью, ибо им двигала бы реальная любовь и реальная необходимость. Он отложил бы моральный суд над собой, и этот несвоевременный суд не поверг бы его в момент действия в раздвоенность, колебания, безволие и практическое предательство. Ясно также, что сентиментальная любовь не единит людей, а разъединяет их. В самом деле, если бы каждый человек, следуя правилу субъективистической морали, предоставил других самим себе, заботясь о своей собственной моральной безгрешности, то возникло бы не братское единение, а распыление отвернувшихся друг от друга пассивных атомов. Все были бы погружены каждый про себя и для себя в самодавляющий процесс морализирующего самоумиления, и каждый сознавал бы, что в критическую для него минуту нападения он не найдет у других ничего, кроме безвольного и пассивного сострадания или, в самом лучшем случае, готовности быть изнасилованным и зарезанным вместе с ним. Трудно представить себе, какую общественно разлагающую струю внесла бы в жизнь человечества такая извращенная, злосчастная установка, если бы все люди последовали за призывами сентиментальной морали, далее цитата, «перестали заботиться о делах внешних и общих», конец цитаты, смотри примечание звездочка, и далее цитата, «не думая об единении», смотри примечание «две звездочки», и о последствиях своей деятельности, смотри примечание, три звездочки, вытравили бы из своей жизни начало взаимной обороны, совместного выступления против насильников, солидарной борьбы против злодеев. Осуществилась бы чудовищная программа самораспыления добра в мире, самопредания и взаимопредания нравственно благородных душ. И притом все от непомерной моральности и под названием взаимной любви. К счастью для человечества, духовно здоровый инстинкт не допустит его до такого крушения.